докладчика. Ну что ж, в качестве итогов, мне кажется, что тема затронута была сегодня невероятно большая. Большое видеть со стороны, и иногда еще говорят, что чтобы понять систему, нужно не быть в ее контексте, нужно выйти за рамки этой системы. Куда же мы с вами выйдем за рамки культуры, за рамки цивилизации, за рамки нашего времени? Вот пока у нас такой возможности нет. Поэтому очень сложно об этих вещах говорить как-то бескомпромиссно. Именно поэтому очень сложно дать вот ответ на подобные конструкции вопросов, дайте конкретно ответ. Вот конкретно тут очень сложно, потому что просто природа вопроса такова, что она действительно касается очень объемных понятий. Но в целом, несмотря на то, что конкретный вопрос, конкретный ответ дать на конкретный вопрос, наверное, невозможно, это не значит, что не нужно поднимать такие темы, что их не нужно как-то... Нужно их игнорировать, их нужно, напротив, тоже вносить в свой день. Пускай это не повседневность, а что-то уникальное. Мы не каждый день думаем, наверное, о таких проблемах, но иногда это нужно делать. Это похоже на приправу. Конечно, можно все время есть вареную картошку, но если немножко приправы добавить, она вкуснее. А вот отдельно приправу ложками тяжело есть. Поэтому в этом смысле очень хорошо, что мы сегодня с вами не только и побывали на таком... духовном пире, но мы еще его очень хорошо приправили. Спасибо большое докладчику. Мне кажется, что получилось сегодня провести очень интересное заседание. Спасибо. Прошу, Нина Сергеевна.
Сейчас у нас происходит, мы живем во время смешения разных культур, взаимодействия культур, взаимодействия их элементов. Однако за этим хаосом сохраняются все-таки некоторые константы. Например, в романе Чарльза Диккенса, который написан в середине XIX века, о путешествии Мартина Чезвилта и Марка Тепли в Америку. Есть несколько глав в приключениях Мартина Чезвилта. Вот буквально пара цитат оттуда. «Разве подлог значит по-американски ловкость?» – спросил Мартин. «Ну, – ответил полковник, – я думаю, по-американски ловкость значит очень многое, что у вас называется по-другому. Зато у вас в Европе руки связаны, а у нас нет. Или вот, вы меня не понимаете, я думаю, что ему лучше идти с нами. Он честный, малый и слишком откровенно высказывает свое мнение». «Дело в том, — сказал Мартин, улыбаясь, — что он еще не жил в свободной республике и привык высказываться откровенно». «Я возвращаюсь к себе домой, сэр, — продолжал джентльмен, — с обратным поездом, который отправляется сию минуту. Слово «отправляется» неизвестно в вашей стране, сэр». «Ну как же, известно, — сказал Мартин. Вы ошибаетесь, сэр, — возразил джентльмен весьма сурово. Но оставим эту тему, чтобы не задеть ваших предрассудков». «На прощание, — возразил мистер Чолоп строго, — мне надо вам сказать одно словечко. У вас, знаете ли, чертовски длинный язык». Марк поблагодарил его за комплимент. «С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят вас». «За что же это?» – спросил Марк. «Нас надо уважать, сэр», – угрожающим тоном ответил Чолоп. «Вы тут не в деспотической стране. Мы пример для всего земного шара, и потому нас надо уважать, предупреждаю». Очень узнаваемые вещи. Прошло 200 лет, ничего не поменялось. То есть, хотя за 10 лет меняется все, за 200 лет не меняется ничего. Какие-то константы остаются. И, собственно, вопрос в том, вот эти современные перемены, связанные с информационным обществом, это принципиальная смена? Или все-таки это мода, за которой остается что-то постоянное? Это самый главный вопрос. Ну, его мы не решили, по-моему, его решить сейчас невозможно. Но то, что мы видим, показывает, что если говорить о том, как противостоять вот этим вот переменам, им можно противостоять, обращаясь к корням своей собственной культуры. Это то, вот те мысли, которые у меня пришли по поводу возникавших в обсуждении вопросов. Еще у нас затрагивался вопрос о том, рождается ли здесь новый народ, новая общность, новая религия. Ну, при всей условности ответа я считаю, что все-таки нет. У нас возрождается русская культура с локальной, региональной спецификой. Русская культура очень богатая, очень большая, она включает множество разных систем и подсистем, и она хранит в себе много разных, вернее, вырабатывает много разных правил действия, которые применимы в той или иной ситуации. У нас здесь вот локальное пограничье, порубежье, столкновение двух культур, осложненное войной еще вдобавок. Но это не какая-то особая новая культура. А вот что делается на Украине в этом плане, на это мне хотелось бы обратить ваше внимание. Как обрабатываются донбасские территории и шире русскоязычные территории на Украине? Мы сейчас с Еленой Заславской готовим статью на эту тему. Только одна организация, только один проект. Интермьюз Украина, как они работают. Они создают такие 3D-виртуальные реальности. Создают эти стенды, создают эти... Ну, целые такие инсталляции и программы, где они разоблачают то, что они называют московской пропагандой. То есть то, что в Крыму коренной народ не только крымские татары, что Донбасс – это русский край и так далее, и так далее. Это длится некоторое время, все это на высоком уровне вливается людям в голову, потом им выдают всякие стикеры, сумки с символикой с этой и так далее. За полтора года около 400 инсталляций таких. Они ездят с этим по городам и причем по русским регионам. Одесса, Николаев и наши регионы, Краматорск и еще несколько городов, которые находятся именно на Донбассе, на их территории. Вот как там меняется идентичность и как там меняется культура, это тоже вопрос. Но опять же, на Украине традиционно, еще со времен 14-15 века, люди живут, православные люди живут в католической стране. Русские люди живут, жили в польской тогда стране, католической, где их религия, их культура была вне закона и преследовалась. Закончилось это Переяславской радой, восстанием Богдана Хмельницкого. Так что там есть традиции какие-то, сохранения своей культуры. Будем надеяться, что они сработают. И последний момент насчет международного права, которое тоже тут затрагивалось. 3 года назад, по-моему, в 2017 году у нас тут проходила конференция по международному праву, ну даже не по международному праву, о непризнанных государствах она звучала тема. И сюда приезжали юристы из России в том числе. И я слушала доклад Владислава Толстых, который говорил, что международное право, оно с одной стороны опирается на идеалы просвещения, что каждый народ имеет право на самоопределение. И под этим лозунгом развалилось немало империй, начиная с восстания Соединенных Штатов против британской короны. Однако, с другой стороны, никакого механизма, который бы помогал реализовать это право на самоопределение, сейчас нет. Он не прописан. Его нет вообще в принципе. Поэтому любая попытка реализовать право на самоопределение трактуется как терроризм, как сепаратизм, как что-то деструктивное и отвратительное. Кроме того, сейчас господствует концепция дискриминационной войны. И уходит в прошлое война за территорию. В войне за территорию, которая была раньше, существуют две стороны. У каждой стороны есть свои интересы, своя правда. И в результате войны должен быть найден баланс интересов. У дискриминационной войны, которая ведется за права человека, за общечеловеческие ценности, нету второй стороны, потому что ваш противник тем самым дегуманизируется. Если вы за права человека, а он против вас, значит, он против прав человека, значит, он сам не человек. Значит, у него не может быть интересов, у него не может быть ценностей, его интересы нельзя учитывать, потому что это не человеческие интересы. И идет война, игра в одни ворота. Вот эта тенденция, она выгодна очень многим кругам, она не преодолеется принятием нескольких бумаг, да и то, и эти бумаги не приняты. В целом, подводя итог своему впечатлению, хочу сказать, что тема сложная, очень интересная. Обсуждение у нас получилось, на мой взгляд, интересным. Затронули мы еще много вопросов, которые никого не оставили равнодушными. Спасибо всем присутствующим.
Спасибо. Прошу ваше финальное слово.
Сейчас есть очень большое противоречие не только в традиционных социокультурных моделях, но и как раз в контексте медиума. Да? То есть нас заставляют входить в режим противоречия между нашим сознанием, которое находится здесь и сейчас, да, и тем, которое находится в наших гаджетах, электронных устройствах. И опять-таки я соглашусь с предыдущим оратором, это противоречие навязывается нам с позиции политического, социального, а иногда даже и экономического убийства. То есть нам говорят, если вы вот это вот не принимаете, то ваши интересы дальше мы учитывать не будем. Также хотелось бы подчеркнуть, что сейчас существует немалое количество технологий, которые от уровня, так сказать, гейминг-набора, да, вот для игры в компьютер, могут считывать ваши мысли, так называемые устройства регистрации ожидаемых нервных импульсов, которые работают по принципу специализированного энцефалографа, до уровня таких устройств, которые считывают уже слова, предложения, то есть которые могут помочь таким людям, как ныне уже умерший Стивен Хокинг, да, и другим, да, которые в этом реально нуждаются. Но, тем не менее, сейчас идет очень активная адаптация этих устройств под нужды любых, так сказать, потребителей. И таким образом происходит некоторая, ну, по моему мнению, прокачка между использованием ментальных технологий вместе с техническими устройствами и использованием ментальных технологий без них. Да. Таким образом нас тренируют на вхождение в режим измененного состояния сознания, на уровень подстройки определенных каналов. Спасибо большое.
Спасибо. Прошу ваше финальное слово. Хорошо, спасибо. Прошу вас.
Спасибо. Я еще раз воспользуюсь вашим образом Карназа и скажу, что ваш доклад был вот тем интеллектуальным Карназом, который заставляет, ну, действительно переворачивать мощное такое, очень сильное выступление. И все же. Когда вы говорили о противоречиях культуры, с одной стороны, приверженность людей к идентичности какой-то, с другой стороны, в качестве противоположности самобытность, да, в том числе индивидуальную атомизацию вот всего этого процесса, по сути дела вы говорили о буржуазной культуре, которая выработала действительно универсальный механизм. Когда оно находится на подъеме, то основными ценностями его являются респектабельность, традиция, добропорядочность. Когда оно начинает разрушаться, то там возникает бунт, отрицание всего и вся. Вот оно держится, включая то одну часть свою, то другую. Вот. И когда нужно, значит, вот эти бунтари, они хороши, они несут культуру, они несут обновление, а тут же включается другое, это бунтари, они несут антикультуру и так далее. Вот поэтому то, о чем вы говорили, это очень важное противоречие, верно их раскрыли глубоко, настолько глубоко, что просто действительно потрясающе. Но все же, на мой взгляд, в вашем определении, и в ваших рассуждениях мотив преобладает конвенциональной природы культуры. Вот. То есть люди должны заключать соглашение, вот это могут они или нет. И в принципе, вот тот пример, который вы привели с Моной Лизой, да, говорили, что, ну, только в обществе может существовать. Да, это так. Картина может существовать только в обществе и для общества. Но то, что есть проблема улыбки Моны Лизы, да, как, в которой мир, через который раскрывается объективный мир, бесконечный мир в этой полуулыбке и загадочной, и вместе с тем уже полуоткрывшейся, вот здесь, да, в этих моментах, то есть не сама картина, а тот конфликт исторический, жизни, онтологический, то есть вот онтологический горизонт, о котором мы говорим, он раскрывает определенное отношение человека к миру, который ему не принадлежит, который существует независимо от человека, независимо от его ценностей, которые господствуют в то или иное время. Вот, по-моему, поэтому, по-моему, да, культура не существует вне человека и помимо человека, и он ее создатель. Но это мостик к миру, который от него не зависит, и через благодаря которому раскрывается этот объективный мир бесконечный. И с другой стороны, благодаря которому человек наполняется тем, чего у него нет в исторически ограниченных формах существования. И, собственно, это позволяет ему преодолевать ограниченные общественные формы. Вот мне кажется, этот момент все-таки не конвенциональность культуры, а мостик к объективному миру, через который и мир раскрывается, и человек расширяется. Вот мне кажется, здесь есть момент, который нужно раскрыть более основательно.
Хорошо, спасибо большое. Прошу, ваше финальное слово.
Идет и смешение, в какой-то мере слияние и так далее. Я вот цепляюсь только за последние фразы слова, скажу о личной практике, как журналист. Вот проблема улыбки сказана. Да, есть проблема улыбки. Она связана с нашим психологическим состоянием, эмоциями и прочими. У американцев ведущим образом в 30-х годах и этим посылом было «keep smiling», «улыбайся, улыбайся». Но эта улыбка оказалась, да, она есть, она присутствует повально в Америке, но она наиграна, она не передает истинного чувства. И не передает в том смысле даже истинного отношения к тем или иным ценностям и культуре. Возражая к тому посылу, культура – это мостик вниз. Я был на пресс-конференции в пресс-центре в Вашингтоне. Выступал один конгрессмен, пришел для, могу сказать фамилию точно, и он сделал такую ссылку. Нас должны уважать, это как раз о чем сказала Нина Сергеевна, ссылаясь на Диккенса, да? Только за то, что мы миру подарили джаз и новое кино. Понимаете? А потом я говорю, а там, где нас смотрят, слушают, мы должны прийти с нашей силой, чтобы защищать их интересы. Вот какая трансформация сразу идет. Выступление одного, как говорится, конгрессмена по отношению к тем, кто присутствовал на этой пресс-конференции. Кстати говоря, она у них практически всегда идет по четвергам, вход свободный. В этом отношении главный посыл, что ты на территории Штатов и имеешь удостоверение журналиста любого издания. Тема, настолько она действительно мощная на сегодняшний день, потому что она обязывает обратиться к междисциплинарным отношениям, к той же философии культуры, к философии искусства в этом отношении, к психологии, к международным отношениям и так далее. Важно то, что вот как раз искать готовые ответы или определения. Вот новая культура как направление, как явление. Но то, что сказано, обратите внимание на то, что сейчас происходит, типа повстанческое, как бы, да, постповстанческое и так далее. Вот это действительно очень интересное явление, которое стоит присмотреться, проанализировать и сказать. Меня удивляло у американцев то, они все время говорили о том, что она страна революции. И причем не просто одна, а нескольких революций, как называли и так далее. Вот то, что сейчас у них происходит, смена власти, это тоже предвестие
того, тех событий, процессов, которые они назовут новой революцией, возможно. Так что здесь после вашего выступления возникло больше вопросов, нежели ответов, понимаете? И когда он сказал, что у меня вопросов много, да у меня тоже вопросов много. Но это требует ни одного заседания, и ни одного дня общения, и ни одной дискуссии. Да, выводы, определения надо искать, но надо совместно в этом отношении. И я считаю, я пока не встречал такого посыла в других, как говорится, изданиях. Вы будете пионером, если действительно сделаете очень серьезную публикацию на данную тему. Спасибо вам.
Спасибо. Давайте выйдем за рамки нашего стола. Прошу ваше финальное слово.
Что, ну, с кем мы согласились оба, что все облегчало. То есть сейчас в культуре все облегчало. Дальше. Сказали, что вот у нас нет ничего нового, вот мы часть русского мира. Я считаю, что да, мы часть, конечно же, русского мира. И россияне, и украинцы — это тоже часть русского мира. Но я считаю, что у нас все-таки действительно кардинально отличаемся мы от всех вокруг нас. Потому что я был и в Украине неоднократно, и в России, и украинцы, и русские, они совсем не такие, как мы. Они совсем не такие. Мы другое. Очень хорошо сказано в вашем сборнике «Философское общество», что Луганск — это город интроверт. Луганск — это город интроверт. И для Луганска важнее быть, чем казаться. То есть это немаловажно. Мы являемся, но мы не хотим как бы выходить из-под поля. Мы что-то знаем, но мы никуда это не несем. Мы это сами с собой живем. И это, с моей точки зрения, неправильно. И конкретные ответы на вопросы есть. Конкретные ответы есть на вопросы. Вот мы как раз и должны выйти из этого подполья. Мы как раз и должны, сейчас я перейду к следующему моменту, тоже с учеником с вами тоже не спорили, он говорит, ну а что же делать в этой ситуации, что же делать? Он говорит, теория и еще раз теория. Создавайте теорию, мы можем сделать теорию, можем написать, как мы видим себя в современном обществе, какие мы видим пути движения современного общества. И эти все пути современного общества мы должны основать на вечных ценностях, на том, о чем говорили два предыдущих оратора. Что есть та же самая улыбка Моны Лизы, которая является вечной ценностью. Есть это американская улыбка, которая является подделкой. Это самая настоящая подделка. Мы не имеем права сказать, что это произведение искусства, оно несет в себе что-то, а это ничего не несет. Мы не должны говорить, что и то искусство. Нет, это искусство, анализ — это искусство. Американская улыбка — это не искусство. И это мы можем взять за основу своей теории и сделать ее, и публиковать, и нести снизу вверх вот это все. Вот это великий ответ на вопрос. Извините, если...
Да, спасибо большое. И давайте вернемся в наш круг стола. Прошу. Спасибо, приходите, каждая среда, двери открыты, всем рады. Спасибо, прошу, Виктория, ваше финальное слово. Спасибо. Прошу вас.
Поставить не все ваш выбор, а быть рецензентами, руководителями чтения, как я понимаю. Возможно, как-то влиять и на ход дискуссии. Вот я в чем-то абсолютно с вами согласна, что мы учимся друг у друга. Но если мы уж хотим говорить о культуре, то культура и ее многообразие, мы так или иначе вписываемся в исторически сложившегося нашего региона и вместе с тем определенное новизное заимствование присутствует. И в чем-то мы действительно мельчаем, а вот как высоту задать и где ее границы высоты, на сегодня, наверное, никто не ответит на это. Спасибо.
Спасибо. Прошу вас.
Я благодарен за интересный доклад. И хотел бы подчеркнуть, что несмотря на то, что мы у вас, точнее не мы, а у вас клуб разных мышленников, вы в моем лице видите, ну или имеете единомышленника. Во многом мое мировоззрение совпадает с вашими посылами, которые вы озвучили сегодня. По многим очень вопросам. Но я хочу немножко хвастнуть. Если вы профессиональный философ, то я дилетант, скажу, философ. Я инженер вообще-то по образованию. Ну, начал сочинять. Ну, мне много разных лицензий писали, что я графоман, что там ты вон и так далее и тому подобное. Но я написал одну работу, ну, свою первую цельную работу, в которой приблизительно есть такие строки, я немножко хвастну, озвучу финальную часть ее завершения. Всем нет, красота спасет мир, красота спасет мир. Послушать бы трактовку мысли, мода. А я вам трактую, мода. День за днем, волна за волной, все новее и новее, все новее и новее. Ну и так далее и тому подобное. Но потом чуть дальше, для того, чтобы заработать много денег, нужно сделать революцию. Это о вашем повстанческом, о ваших повстанческих тенденциях в области культуры. Нужно сделать революцию в чем-нибудь, оптимизирующую жизнь и работу потребителя. И радующую глаз, радующую слух, радующую нюх, радующую мозг. Сделай революцию в чем-нибудь. Сделай мировую революцию в чем-нибудь. Делай, как я. Сделай для этого жизни. Я считаю, что это несколько революций. французских произведений. В области дизайна, промышленного дизайна, ну, в области инженерного дела я сделал оригинальных предложений. Революционные даже предложения. У меня к вам просьба. Если мой вот этот пассаж хоть немножко заинтересовал вас, запишите, я вам подойду и скажу свой адрес на фронт-ру. А вас, если заинтересует, пройдитесь хотя бы по диагонали по моим работам, которые выложены на фронт-ру. Может быть, вы даже дадите какую-то оценку, подскажете мне что-нибудь. Я вам буду еще более благодарен, чем за эти два выступления, которые я вас послушал на эру. Спасибо.
Спасибо. Прошу, ваше финальное слово.
Кстати, и философия. Я вот понял, когда мне приходилось так ее изучать на семинарах и на лекциях, да, тогда мы акцентировали внимание на одном. Например, противоположность идеалистов и материалистов. Да? Сейчас, в принципе, я смотрю, тенденция идет к другому. Сейчас ищутся общие точки соприкосновений тех идеалистов и реалистов. Раньше все-таки есть чем-то. И вот как раз подобная тема, она вот и помогает устранить вот эти все противоречия, которые существуют в мировой философии и пожилотечественной. Я что только хочу сказать, в принципе, да? Но это, конечно, от организатора зависит. Больше как-то внимания, я думаю, я полагаю, что надо обратить к школам, потому что вы знаете, школ много философских. Я думаю, интересно будет. Потому что даже если вот вспомнить вот курс философии, который мы когда-то изучали, ну, и так, или так сталкивались с этим, даже по такому мыслителю известному, да, Голландцу, Спинозе, и там есть разные суждения именно его деятельности. И я думаю, интересно будет нам на заседание услышать эти вещи. И, пожалуй, интересно будет о наших именно русских философов тоже что-то услышать. У нас же есть хорошие авторитеты именно философы. Я думаю, всем будет интересно. Потому что если мы возьмем даже вот историю на развитие нашей философской мысли из практики, вспомните, да, создание МГУ. Ведь тогда Шувалов отговаривал с Ломоносовым три основных факультета. Это юридический, медицинский, ну и, конечно, третий философский. Что самое поразительно, понимали ведь, да, ну, поэтому они вошли в историю развития государства нашего, понимали значение философии. Если на юридический факультет брали три профессора, на медицинский три, то на философский шесть. Это о многом, кстати, говорило в то время. Хотя мы знаем, что и право уже актуально было в то время, и особенно медицина. Потому что эпидемия новая и прочее. Понимали, что это медицина, да, но все равно, в принципе, узнали, что философы, да, не важнее были для государства.
Спасибо. А мы обычно такого не делаем, но в целях спасения всех невысказанных идей мы ненадолго вернемся, буквально одну идею еще нам доозвучить. Да, пожалуйста. Нарушаем. Зачем? Вот такие. Спасибо большое. У нас буквально еще три человека и финальное мнение Арсения Ивановича Таяна. Прошу, Александр. Ну, Собираемся через неделю с каждого по $1000 и начнем. Александр, прошу.
Было в разы больше, нежели прошлое, так скажем, мероприятие. Мне было интересно очень безумно, именно вот фактическая информация, о которой говорилось, многого я не знал, многих цитат людей упомянутых я тоже не знал. Спасибо, что с ними познакомился. Если культуру сегодняшнюю, конечно, описывать, сложно на самом деле анализировать, умерла она или жива. Вот я одновременно согласен и с теми, кто считает, что она жива, и с теми, кто считает, что она мертва. Но мне кажется, что все равно она не висит без опоры. Мне кажется, что сегодняшняя культура, она опирается на что-то. И, безусловно, эта опора, это если и есть какое-то эпигонство, то одновременно рядом где-то с этим эпигонством находится и память основе, на которую опирается сегодняшняя, так скажем, псевдокультура. Вот. Как говорили уже, что вот вы говорили, что в сегодняшней культуре, если я не ошибаюсь, второстепенный герой не сможет сыграть основного, безусловно, и в сегодняшней культуре роли смешиваются немножко. Если взять классическую, то само собой, что в «Иронии судьбы» Лилия Хиджакова не сможет сыграть Надю, а Барбара Брыльска не сможет сыграть второстепенного этого героиня. Но здесь интерес в том, что все на своих местах находятся. А в сегодняшней культуре не все на своих местах находятся. Если художника взять, допустим, любого, даже вот упомянутого Павленского, цель его, ну, так называемого, в кавычках, искусства, конечно, не резонанс, а просто это форма самовыражения. Вот просто форма самовыражения. Но является ли форма самовыражения культурой, искусством, так скажем? Нет, наверное. Это немножко другое. Вот. И поэтому сегодня вот культура что претерпевает? А претерпевает она кризис в аспекте искусства, но тем не менее развитие в плане самовыражения, как я считаю. Ну, все. Спасибо.
Спасибо. Такой резкий финал. Прошу, ваше финальное слово. Спасибо. Прошу, ваше финальное слово.
Я тоже поделюсь, солидаризируюсь озвученными благодарностями докладчику за содержательное изложение. Услышанная информация теперь хочет преобразиться в знания, а это, я полагаю, хороший критерий для оценки качества. Еще раз спасибо.
Спасибо большое. Ну и теперь финальное слово предоставляется нашему сегодняшнему докладчику Арсению Ивановичу Атаяну. Арсений Иванович, пожалуйста.
Я хочу предварительно два замечания сделать по регламенту. Первое замечание связано с тем, что я хочу извиниться, слишком долго отвечал на вопросы, поэтому вопросов было не так много, как могло бы быть. Если бы отвечал короче, то была бы раскрытая книга с всеми участниками. Хочется, чтобы все участвовали в обсуждении или, по крайней мере, в репликах. И второе по регламенту. Давайте, по крайней мере, в выступлениях тех ораторов, которые слишком часто у нас тут сидят за пультом, откажемся от... Я очень тронут благодарностями, спасибами и так далее. Все это замечательно. Но если мы каждый раз будем тратить столько времени на эти вещи, то просто... Это, извините, что я об этом говорю, это очень неудобно. Поэтому в рабочем порядке будем обсуждать вещи, и причем достаточно жестко. Это будет лучше для нас самих. Вот комплементарность должна исчезнуть из самого духа обсуждения. А мы же собрались для того, чтобы, ну, извините за банальный пример. Представьте, что вы принесли девушке букет, а я вас всех люблю. Вот и вместо того, чтобы, так сказать, принять этот букет, он начинает говорить: я вам очень благодарна за ваш букет, и, так сказать, громадное вам спасибо, и цветы так пахнут. Ну, а теперь по существу. Были сделаны очень важные, принципиальные замечания. Что касается замечания Нины Сергеевны. Мартин Челзвит, путешествующий по Соединенным Штатам, англичанин из Королевской Англии, попадает в республиканские Соединенные Штаты, и, собственно говоря, возникает среди самих англосаксов некий порог доступности культуры. Англичане, они как бы старая культура, а здесь новая. Мы с вами тоже живем в обществе, где есть поколение, которое представляет старую культуру, и поколение представляет новую культуру. И оба положения, или унизительное моление, или похлопывание по плечу, здесь, в общем-то, одинаково не годятся. Но то, что новая культура молодая, агрессивная, нагловатая, она может оттеснить старую. И, соответственно, США может поставить на место Англию, а Украина может в какой-то степени поставить на место и тогда, в кавычках, и Донбасс. Но принципиально важно, что если мы говорим о позициях диалога культур, то здесь должна быть презумпция сравнимости. И очень ценно, в конце концов, что люди, когда находят за собой общий язык, они понимают, что снизу вверх и сверху вниз общаться невозможно. Стать закрытой культурой, обособиться мы не можем. Мы будем рецепциями принимать чужое и рецепциями отдавать. Зачем вырабатывать, если не отдавать? Зачем уголь Донбасса, если он никому не нужен вне Донбасса? Понимаете, здесь связь должна быть двусторонней. Не так, что одни говорят, другие слушают, а, так сказать, взаимообмены. В культуре всегда диалог на этом поддержан. На этом, кстати, построены школы культур, диалога культур Юрия Курганова, который вместе с Владимиром Библишем организовал школу сначала в Красноярске, потом в Москве, в других местах, где дети разных культур, религий, национальностей, языков, они в одном сообществе, постигая друг друга, обмениваются элементами той или другой культуры. Мне кажется, это очень продуктивно. На самом деле, только таким путем, путем постоянного диалога, и можно войти в безопасное пространство. Но безопасность – цена не сама по себе. Она цена как возможность не просто выживания, а сосуществования, сотворчества. Элемент взаимодействия культуры – это элемент сотворчества. Очень важно то, что было сказано по медиа. Действительно, мы имеем фронт медиа как рождение новых культур и одновременно их подавление. Почему? Потому что медиа находится в огромной системе, а культура не есть система, она есть целое. А целое включает, кроме системных элементов, антисистемные, внесистемные. Если нет внешних источников энергии, то любая система рано или поздно сдохнет, какой бы совершенной она ни была. Что касается замечаний про улыбку Джоконды и сущность культуры, я абсолютно согласен с Сергеем Николаевичем, что сущность культуры – это выход за те пределы, которые тебе даны. Мы бы не приобщались к культуре, если бы мы хотели остаться как животные теми же самыми, если бы мы хотели только повторяться в молитвах, повторяться в ритуалах и так далее. Мы выходим за пределы своей традиции, это неизбежно, своей культуры, своего языка, для того, чтобы трансцендировать, то есть перейти в то пространство, в котором мы еще не были. Имеет смысл жить до тех пор, пока ты знаешь, что можешь двинуться куда-то туда, где ты еще не был. Если ты будешь бесконечно все одно и то же воспроизводить, ну какое же это будет развитие? Это будет тупик. И, соответственно, улыбка Джоконды, она ведь двояка. Ведь сколько писали об этой улыбке, что создатель искусствоведения Генрих Вельфен говорит нам о том, что у нее готические глаза из Средневековья, а сама она свежая, новая. Ведь она не была эталоном красоты в ту эпоху. Лукреция Борджия, знаменитая отравительница, писала своему сыну Александру, будущему папе римскому: «Возвращайся к нам в Рим, там, во Флоренции». А женщины-плоскодонки, они гордые, несут свою голову, у них плоские спины. А у нас в Риме все кругленькие, мягенькие. Зачем ты ищешь кого-то во Флоренции? Вот идеал красоты римской был совершенно не такой, как у нее. А потом уже искусствоведы и все остальные приплели, что она была красавицей этого времени. Да она не была в то время красавицей. Не такие были эталоны красоты в то время. она была определенным символом независимости, самостоятельности, которую видели в ней и самого мастера Леонардо, и беременную женщину, и антихриста, и маму Леонардо, и, в общем, кого только не видели в этой улыбке. Но улыбка – символ чего? Символ радости. Я вот работаю всю жизнь с детьми, с школьниками, студентами, и мне пришло в голову, а чего, собственно говоря, хотят больше всего студенты? Чему их, что их движет? И тут, как в розовской песне, в поисках радости. Пока человек молод, он ищет радость. А то, что не приносит радость, каким бы умным, ученым или заумным, каким бы оно ни было полезным и сверхполезным, оно не будет интересовать молодого человека. И, кстати, это замечание к нам с вами, потому что у вас Монтэнь искусство постепенно, постепенно постарело, потому что первоначально ходила молодежь, потому что она гоготала и было радостно, а мы, так сказать, в уныние вводим, как у швейцара, унылые дороги, унылые люди, унылое время. Поэтому мы должны отвлечься немножко от нашей объективной действительности и увидеть какой-то просек, какой-то прогал, какой-то просвет в небе, откуда сочится солнце, радость, потому что знания должны приносить человеку радость. Если не приносят радости, то какой черт они нужны? Относительно того, что сказал Борис Александрович, я ведь, по сути, не ответил на вопрос о новых искусствах. Я про них мало что знаю. Я не шарюсь в интернете во всех этих инсталляциях, перформансах и прочих вещах. Я абсолютный баран, честно в этом признаюсь, в этих вещах. Но это неизбежно. Эти вещи будут вытеснять то, чем мы с вами, Борис Александрович, жили. Они придут на смену. Они потеснят те традиционные ценности, которые для нас очевидны. А наука и познание – это, вообще говоря, преодоление очевидности. Как бы мы ни были привязаны к прошлому, мы должны искать то, что открывает нам, в том числе, не только мир открывает, но и нам самих себя открывает немножко по-другому. Относительно творчества и, так сказать, проектов творческих. Если у вас есть проекты, которые имеют гуманитарно-философскую сторону, приходите, рассказывайте об этом, и мы с удовольствием послушаем то, что является общечеловечески интересным. Эстетическое привлекательно, но прежде всего общеинтересное. Эстетика началась с того, как Баумгартен и его современники, в общем-то, говорили о том, что Лессинг говорили о том, что надо брать общеинтересные. Если есть аспекты общеинтересного, то почему бы о них не поговорить. Относительно права. Есть тупики права, тупики юридизма. Современная западная культура основана на том, что все должно быть по праву, но мы с вами знаем, что в Конституцию России введено изменение. Нормы национального права стоят над нормами права международного. Когда возникает коллизия, а у нас масса желающих жаловаться за рубеж, то мы отдаем предпочтение своему, а не чужому праву. Это очень важно, потому что при помощи права возникает явление гуманитарной и информационной и прочей интервенции. Под предлогом защиты прав человека совершено столько преступлений, что скоро Чингисхан перевернется в гробу. А это все только для того, чтобы вот доказать, что мы действуем от имени права. Ни у кого нет монополии на толкование права. Кто присваивает монополию на право, тот, собственно говоря, подрывает самый главный, основной принцип возмездности, воздаяния. Потому что право, увы, к сожалению, это санкция на наказание. Если нам говорят о праве, то за этим стоит желание не освободить нас, а отчуждать, порабощать и, может быть, наказывать. Вот. Относительно того, что говорил Александр, мне очень нравится, что каждый раз говорит, что ему комфортно. Важно, чтобы комфорт не был пределом наших стремлений. Как говорил Кроуфорд, комфорт – ловушка для глупцов. Александр у нас очень умный, но, тем не менее, если мы будем говорить о комфорте, иногда студентам говоришь, ну, чему ты стремишься, начинает перечитать, ну, комфорт, к 40 годам будет у вас комфорт. А студент смотрит на тебя и говорит, Арсентич, а мы хотим раньше. Я говорю, если раньше, надо работать, учиться, там, напрягаться. Студент отвечает, если буду напрягаться, работать, то у меня не будет молодости как таковой. Поэтому я хочу комфорт сейчас, а не напрягаясь. Вот это, к сожалению, есть, собственно говоря, результат, продукт всей нашей современной постмодерной и буржуазной культуры. Что, в сущности, к чему мы стремимся? А вот, пожалуйста, стремитесь к тому, чтобы вам было комфортно. То есть комфорт – это только мгновенный отдых. На самом деле советская концепция отдыха как переменной деятельности является более продуктивной, чем идея комфорта. Спасибо всем, что пришли. Приходите еще.
Спасибо. объявление, да? И разрешите в конце дать объявление следующего нашего мероприятия. Пожалуйста, Нина Сергеевна сейчас расскажет, что нас ждет ровно через неделю. Приходите. Спасибо. А на сегодня все.